Вернувшись в Лондон дней через 10, мистер Верлок вошел в лавку с таким же угрюмым лицом, с каким ушел, видимо, неутешенный развлечениями путешествия и недостаточно обрадованный возвращением домой. Он вошел с опущенной головой и с акваяжем в руках, прошел за прилавок и в изнеможении опустился на стул. С таким видом точно пришел пешком из Лувра. Было раннее утро. Стеви, который сметал пыль с предметов, выставленных в витрине, обернулся и посмотрел на него с почтением и тревогой во взоре. «Возьми», — сказал мистер Верлок, слегка толкнув ногой саквояж. Стеви быстро схватил саквояж и отнес с радостным видом в кухню, видимо, осчастливленный тем, что мог оказаться полезным. Мистер Верлок даже удивился такому чрезмерному усердию. Мисс Ниль, которая чистила в это время камин в столовой, выглянула при звуке дверного колокольчика и пошла доложить хозяйке о приезде мистера Верлока. Винни подошла к дверям и позвала мужа завтракать. Он сначала махнул рукой в знак отсутствия аппетита, но потом все-таки пошел и стал есть то, что ему подали. Он ел, как в ресторане, сдвинув шляпу назад, и жена, сев против него, стала деловито рассказывать ему о всем, что произошло за время его отсутствия. Таким тоном, вероятно, говорила и Пенелопа о домашних делах, вернувшегося домой Одиссею. Мисс Верлок не ткала пряжу во время отсутствия мужа, но она привела в порядок и вычистила все комнаты верхнего этажа, продала кое-какой товар и несколько раз виделась с мэром Михаэлисом. В последний раз он ей сказал, что едет в деревню. Приходил также Карл Юнт под руку со своей противной экономкой. «Отвратительный старик», — прибавила она. А товарище Изопоне, которого она приняла очень нелюбезно, не выходя из-за прилавка, она ничего не сообщила. Но, вспомнив о могучем, грубоватом с виду анархисте, она на минуту остановилась и слегка покраснела, прежде чем стала продолжать свой отчет. Ей хотелось скорее упомянуть о Стеви, и она сказала, что мальчик был очень расстроен в последнее время. «И зачем эта мама покинула нас?» — опять сказала она. Мистер Верлок ничего не стал, и Винни продолжала говорить о брате. «Работает он, хорошо работает», — сказала она. Ему точно хочется изо всех сил быть нам полезным. Точно всего еще мало. Мистер Верлок рассеянно посмотрел на Стеви, который сидел по правую руку от него, бледный, худой, с раскрытыми бескровными губами. Мистер Верлок мельком подумал, что брат его жены удивительно какое бесполезное существо в жизни. Подумал он это совершенно вскользь, не делая никаких выводов. Откинувшись на стуле, мистер Верлок снял шляпу, и прежде чем он успел положить ее на стол, Стеви подскочил и почтительно понес шляпу в кухню. Мистер Верлок опять удивился. «Ты мог бы сделать с ним что угодно», — сказала Винни. — Он для тебя готов идти в вагоне в воду. Он... Она стала внимательно прислушиваться, повернувшись в сторону кухни. Там мисс Нил мыла пол. При появлении Стеви она стала громко плакаться на судьбу, чтобы выманить у него для детей денег. Винни дарила ему иногда по шиллингу. И эти деньги он всегда отдавал, когда у него просили. ползая на четвереньках по полу в кухне, забрызганная и грязная, она начала свои причитания с обычной фразы: «Хорошо вам ничего не делать, как барину», и продолжала повторять все те же жалобы, наивно путая правду с ложью и распространяя вокруг себя запах водки и мыла. Она говорила совершенно искренне и заливалась слезами, так как с утра не успела еще подкрепить себя водкой. Опять она плачется о своих малых детях. Наверное, они уж не такие маленькие, как она говорит. Старшие должны были подрасти и помогать ей. Она только злит Стеви. Слова Винни подтвердились. Раздался удар кулаком по столу. Стеви разозлился, потому что не имел в кармане шиллинга, не мог помочь деткам мисс Нил и чувствовал потребность как-нибудь выразить свой гнев. Мисс Верлок поднялась и пошла в кухню прекратить глупости. Она кротко, но твердо остановила сетование старой женщины и дала ей денег, зная, конечно, что она сейчас же пойдет выпить на них в ближайший кабачок. Но Винни на нее зла за это не имела и не могла негодовать. «Может быть, и я бы на ее месте поступила точно так же», — говорила она с мудрой снисходительностью. В тот же день, когда мистер Верлок, дремавший в кресле перед камином, поднялся наконец и объявил, что собирается идти гулять, Винни крикнула ему из магазина: «Возьми с собой мальчика! Мальчика возьми! Адольф!» Мистер Верлок в третий раз удивился за этот день. Он посмотрел несколько растерянным взглядом на жену. Она продолжала говорить свое: «Мальчику скучно дома», — говорила она. «Когда нет работы, он раздражается, и это действует на мои нервы». Такое признание со стороны спокойной Винни казалось чем-то преувеличенным. Но действительно, Стеви был невыносим, когда ему становилось тоскливо. Он садился на площадке лестницы на пол с поднятыми коленями, опираясь головой на руки, и его бледное лицо с пылающими глазами производило жуткое впечатление. Мистер Верлок готов был исполнить желание жены, но подумал о неожиданном препятствии. «А вдруг он потеряет меня из виду и заблудится?» — сказал он. «Нет!» — возразила мисс Верлок решительным тоном. — Ты не знаешь его? Он тебя обожает и не отойдет от тебя, но если его вдруг не окажется после тебя... Мистер Верлок на минуту остановился. — Ты продолжай идти. Не беспокойся. Он очень скоро вернется домой. Этот оптимизм был причиной нового... четвертого в тот день изумления мистера Верлока. «Вернется, ты думаешь?» — проговорил он с сомнением. «Но, может быть, действительно, Стеви не такой глупый, как ему кажется. Винни, наверное, лучше знает». Он бросил рассеянный взгляд на мальчика, сказал: «Ну так пусть идет со мной». И опять очутился в когтях мрачной заботы. Говорят, что забота любит ездить на седле за ездоком, но на самом деле она иногда ходит также пешком по пятам людей, недостаточно богатых, чтобы держать лошадь, таких как, например, мистер Верлок. Винни, стоя у дверей лавки, не видела роковой спутницы мистера Верлока. Она следила за двумя фигурами, которые шли по узкой грязной улице, одной высокой и коренастой, другой маленькой и худенькой, с тонкой шеей и слегка приподнятыми узкими плечами под большими полупрозрачными ушами. Они были в одинаковых пальто. У обоих были черные круглые шляпы. «Совсем точно отец и сын», — подумала она, и подумала также, что мистер Верлок по-отечески относится к Стеви, и что это до некоторой степени дело ее такта. К большому своему удивлению, она в течение следующих дней заметила, что мистер Верлок стал охотно брать с собой Стеви. Каждый раз, когда он собирался выходить из дому, он громко звал мальчика, как зовут с собой на прогулку любимую собаку. Сидя дома, он тоже иногда с любопытством поглядывал на Стеви. Он несколько изменился, и хотя по-прежнему был молчалив, но уже не казался таким угрюмым. Иногда он даже очень оживлялся. Стеви перестал забиваться в темные углы и что-то постоянно бормотал про себя с угрозой в голосе. Когда его спрашивали: «Что ты сказал, Стеви?», он только открывал рот и косился на сестру. Иногда он сжимал кулаки без всякой видимой причины или что-то бормотал, обращаясь лицом к стене, и не касался карандаша, который ему давали для рисования кругов. Он тоже изменился, но в противоположность мэру Мерлоку, не к лучшему. Винни, обобщавшая все его странности под общим понятием возбужденности, начала опасаться, что Стеви слушает разговоры мистера Верлока с его друзьями, и это приносит ему вред. «Наверное, мистер Верлок во время прогулок встречает разных людей и разговаривает с ними». Винни знал, что это входит в какие-то его дела вне дома, дела, в которые она старалась не вдумываться. Она только боялась за Стеви и сказала об этом мужу. Все равно делу не помочь, и Стеви напрасно только волнуется. Она сказала это мужу в то время, когда они оба сидели в лавке, и мистер Верлок ничего не ответил, хотя и мог бы возразить жене, что ей, а не ему, принадлежала инициатива их совместных прогулок. Он выказал необыкновенное великодушие и ничего подобного не сказал. Он снял с полки маленькую коробочку, заглянул в нее как бы для того, чтобы проверить, что в ней находится, и осторожно поставил ее на прилавок. Тогда только он нарушил молчание и сказал, что хорошо бы послать Стеви подышать свежим воздухом в деревню. Это бы принесло ему большую пользу. Но он высказал тут же опасение, что жена его не может обойтись без мальчика. «Что ты?» — запротестовала мисс Верлок. «Когда дело идет о пользе для него, все другое не важно. Я отлично могу обойтись. Но куда его послать?» Мистер Верлок медленно вынул лист оберточной бумаги и клубок бичевов и, укладывая коробочку для травки по почте, пробормотал, что Михаэлис живет в деревне, в маленьком коттедже, и что он с удовольствием приютит у себя Стеви. Там совершенно тихо, никто не приходит, и нет никаких разговоров, потому что Михаэлис пишет теперь книгу. Мисс Верлок заявила, что Михаэлис ей очень нравится, и тут же прибавила, что терпеть не может противного старика Карла Юнта. Об Эзиопе она ничего не сказала. «Стеви, конечно, будет очень рад», — сказала она, так как мистер Михаэлис был всегда мил к нему и любил мальчика. «Стеви ведь хороший мальчик», — прибавила она. «Ты тоже, кажется, в последнее время привязался к нему». Мистер Верлок продолжал свою работу, не произнося ни слова. Затем, возвысив голос, он заявил о своей готовности повести Стеви в деревню и оставить его у Михаэлиса. Это намерение он выполнил уже на следующий день. Стеви не протестовал и как будто даже обрадовался. От времени до времени он удивленно поглядывал на сестру, в особенности, когда она не смотрела на него, и у него было гордое, сосредоточенное выражение лица, как у ребенка, которому в первый раз дают в руки коробочку спичек и позволяют самому зажечь спичку. Мисс Верлок дала последнее распоряжение, сказала мальчику, чтобы он не слишком грязнил платье в деревне, и затем отправила его. Таким образом, вследствие героического поступка матери и отправки мальчика в деревню, мисс Верлок часто оставалась одна и во всем доме. Мистеру Верлоку приходилось часто уходить по делам. Она долей обыкновенного оставалась в одиночестве в день взрыва в Гринвичском парке, так как мистер Верлок вышел в это утро очень рано, а вернулся уже под вечер. Она, впрочем, не тяготилась одиночеством. Выйти из дому ей не хотелось. Погода была отвратительная, и в лавке было уютнее, чем на улице. Сидя за прилавком с шитьем в руках, она не подняла глаз с работы, когда раздался дребезжащий звук колокольчика у входной двери, и вошел мистер Верлок. Она не взглянула на него, когда он, молча надвинув шляпу на лоб, направился в комнату за лавкой. «Какая ужасная погода!» — спокойно сказала она. «Ты, может быть, ездил навестить Стеви?» «Нет», — мягко ответил мистер Верлок и с неожиданной решительностью закрыл дверь из лавки. Мисс Верлок продолжала еще сидеть некоторое время, опустив работу на колени, потом положила шитье на прилавок и поднялась, чтобы зажечь газ. После этого она направилась в кухню приготовить чай для мужа. Она не была удивлена холодностью мистера Верлока, так как была разумной женщиной и не ожидала от мужа после стольких лет супружества чрезмерной нежности и особой учтивости. Но сама она соблюдала все свои обязанности заботливой жены и направилась через комнату за лавкой в кухню со спокойно деловитым видом. Вдруг она услышала какой-то странный звук. Она остановилась среди комнаты, крайне удивленная, и зажгла газ над столом. Мистер Верлок против обыкновения сбросил пальто. Оно лежало на диване. Шляпа валялась тут же. Он же пододвинул стул к камину и, поставив ноги на решетку, сидел, низко опустив голову, и поддерживал ее руками. У него стучали зубы, и дрожь отдавалась по всему телу. Мисс Верлок сильно встревожилась. «Ты промок? Простудился?» — спросила она, быстро подойдя к нему. «Нет», — проговорил мистер Верлок, и огромным усилием воли остановил дрожь. Но жена его, уверенная все-таки в том, что он схватил сильную простуду, продолжала расспросы. «Где ты был сегодня?» — спросила она. «Нигде», — ответил мистер Верлок тихим, сдавленным голосом. Во всей его фигуре чувствовалась или какая-то сосредоточенная тревога, или просто приступ сильной головной боли. Чувствуя неудовлетворенность своего ответа, он прибавил: «Я был в банке». Мисс Верлок изумилась. «Зачем?» — спросила она. «Я взял оттуда все деньги», — ответил мистер Верлок, не поднимая глаз. «Что это значит, все деньги?» —
«Да, все».
Мисс Верлок накрыла стол скатертью, разложила приборы и вдруг остановилась среди работы.
«Зачем?» — спросила она.
«Может понадобиться», — неопределенно ответил мистер Верлок, решивший остановить на этом свои намеренные признания.
«Не понимаю, что это значит», — сказала его жена совершенно спокойно, и мистер Верлок для того, чтобы укрепить ее в ее безмятежности, прибавил.
«Ты знаешь ведь, что можешь доверять мне?»
«Конечно»,
— сказала мисс Верлок и продолжала приготовление к ужину. Решив про себя, что муж ее утомлен и нужно его покормить посытнее, она вынула из буфета холодное мясо и пошла разогреть его в кухне. Только уже вернувшись оттуда, она опять заговорила.
«Если бы я тебе не доверяла, я бы за тебя не пошла замуж».
Мистер Верлок как будто заснул. И когда чай был готов, мисс Верлок громко назвала его по имени, чтобы разбудить. Он вздрогнул при громком звуке ее голоса и, слегка шатаясь, подошел к столу. Но к еде он не притронулся. У него было сильно возбужденное лицо и красные глаза. И, в общем, он имел вид человека, проведшего разгульную ночь. Но так как он никогда не пил и не курил, то вид его указывал скорее на начало болезни. Так подумала и мисс Верлок, и стала уговаривать его согреть ноги, надеть туфли и уже больше не выходить. Мистер Верлок отнесся без всякого внимания к ее гигиеническим советам, но просьба не выходить из дому неожиданно вызвала изложение очень широких планов. По туманным и незаконченным фразам мужа мисс Верлок могла понять, что он собирается эмигрировать, только неизвестно, во Францию или в Калифорнию. Мисс Верлок выслушала это с таким ужасом, точно он объявил ей о близости конца мира.
«Что за глупости?» — сказала она и сейчас же прибавила, быстро взглянув на лицо мужа. — Ты схватил сильную простуду.
Слишком ясно было, что мистер Верлок был не только болен, но и сильно расстроен. Он с минуту помолчал в нерешительности, а потом проговорил что-то о необходимости уехать.
— Какая такая необходимость? —
сказала Винни, сев против мужа и спокойно скрестив руки на груди.
«Что тебя может заставить уехать? Ты не невольник. В наше время не бывает невольников».
Она остановилась, потом продолжала решительным голосом. «Дела идут хорошо», — сказала она. «Живется нам недурно.
Что же еще?»
Она окинула быстрым взглядом уютную комнату, находя, что она вполне соответствует ее идеалу приятного домашнего очага. Ей недоставало в эту минуту только Стеви, гостившего у мистера Михаэлиса. Она подошла к мужу и спросила.
«Или, может быть, я тебе надоела?»
Мистер Верлок не ответил ни единым звуком. Винни оперлась на его плечо сзади и коснулась губами его лба. Вокруг них было тихо, с улицы не доносилось ни единого звука, и раздавалось только легкое шипение газового рожка над столом. Мистер Верлок не пошевелился при прикосновении губ жены. Когда она отошла, он отодвинул стул, встал и подошел к камину, обернувшись спиной к огню и следя глазами за движениями жены. Она спокойно убирала со стола и ровным голосом объясняла, что нелепо покидать их здешнюю приятную и удобную жизнь. В душе она при этом думала только о брате, понимая, что при его странностях трудно будет увести его за границу. Решив это про себя, она стала говорить еще более решительно, продолжая в то же время работать и подвязав передник, чтобы заняться мытьем чашек. Возбужденная сама, усиливающейся резкостью своего голоса, она, наконец, сказала: «Если ты уедешь, то уже без меня».
«Ты знаешь, что я этого не сделаю», — поспешно сказал мистер Верлок слегка дрожащим голосом, и жена его уже раскаялась в своих словах, прозвучавших более сурово, чем она хотела. Она сказала их из какого-то внутреннего упрямства. Чтобы загладить их, она взглянула на мужа с ласковой улыбкой и сказала ему тихим голосом: «Ты бы стосковался по мне, я знаю». «Конечно!» – громко произнес мистер Верлок и подошел к жене с таким странным выражением лица, что нельзя было понять, хотел ли он задушить или поцеловать ее. Но внимание мисс Верлок было отвлечено от него звуком дверного колокольчика. «Пришли в лавку, Адольф», — сказала она. «Иди ты, я в переднике и не могу выйти». Мистер Верлок повиновался и вышел с таким точно деревянным видом, что казался автоматом с выкрашенным красной краской лицом. Он закрыл дверь за собой. Мисс Верлок направилась в кухню и вымыла чашки, а потом только остановилась на работе, чтобы послушать, что происходит в лавке. До нее не доносилось ни единого звука. Покупатель, по-видимому, все еще не уходил. Что это был именно покупатель, она не сомневалась. Будь это кто-нибудь из знакомых, Верлок привел бы его к ним в комнату. Когда она сбросила передник и вышла из кухни, мистер Верлок как раз возвращался из лавки. Когда он выходил из комнаты, лицо его было багровое, а теперь он вернулся белый, как бумага, с каким-то одичавшим, измученным лицом. Он снова подошел к дивану и посмотрел на лежавшее на нем пальто так, точно боялся дотронуться до него. «Что случилось?» — спросила мисс Верлок, понизив голос.
Через открытую дверь она видела, что покупатель все еще не ушел. «Оказывается, что все-таки придется еще выйти сегодня», — сказал мистер Верлок. Не отвечая ни слова, Винни направилась в лавку, закрыв за собой дверь, и прошла за прилавок. Она не посмотрела прямо в лицо покупателю, прежде чем не уселась удобно на стуле, но при первом беглом взгляде успела заметить, что он был высокого роста, худощавый и носил закрученные кверху усы. Из поднятого воротника виднелось длинное худое лицо. Он был забрызган грязью. Винни его не знала, но сразу поняла, что это не покупатель. «Вы приехали с континента?» — спросила она, спокойно оглядев его. Высокий худощавый незнакомец ответил молчаливой улыбкой. «По-английски, понимаете?» — спросила мисс Верлок, продолжая глядеть на него без особого любопытства.
«Да, понимаю», — сказал он, и в выговоре его не было ничего обличающего иностранца, кроме некоторой медлительности речи.
«Вы, может быть, ненадолго в Англию?» — спросила она, и он опять ответил молчаливой улыбкой, покачав головой и с несколько печальным видом, как ей казалось. «Мой муж устроит вас, но первые дни вам лучше всего провести у сеньора Джульяни. Там спокойно и безопасно. Мой муж сведет вас туда».
«Хорошо», — сказал незнакомец, и взгляд его сделался более суровым.
«Вы и раньше были знакомы с мистером Верлоком?» — продолжала расспрашивать Винни. И незнакомец неопределенно ответил ей, что знал его только понаслышке. Наступила пауза, которую незнакомец прервал вопросом.
«Может быть, муж ваш уже вышел и ждет меня на улице?»
«Как так?» — с изумлением спросила мисс Верлок. «У нас только один выход. Вот этот, на улицу», — пояснила она.
Винни подождала еще с минуту, сидя за прилавком, потом поднялась и заглянула в дверь. После этого быстро открыла дверь и исчезла за нею. Мистер Верлок был уже в пальто. Но почему он наклонился над столом, опустив голову на руки, точно ему было дурно. Этого она никак не могла понять. «Адольф!» — громко позвала она его. И когда он поднялся с места, торопливо его спросила: «Ты знаешь этого человека?»
«Слышал о нем», — ответил с каким-то беспокойством мистер Верлок. В спокойных глазах его жены мелькнуло злобное чувство. «Наверное, какой-нибудь из приятелей Карла Юнта», — проговорила она. «Противный старикашка».
«Нет, нет»,
— возразил мистер Верлок и стал искать шляпу.
«Он ждет тебя»,
— сказала мисс Верлок.
«Послушай, Адольф», — прибавила она,
— «он, может быть, пришел из посольства, с которым у тебя были неприятности?»
«Неприятности с посольством?» — спросил мистер Верлок с изумлением и испугом. «Кто тебе говорил о каком-нибудь посольстве?»
«Да ты сам. Ты часто говоришь со сна в последнее время», — прибавила она в объяснении.
«Я не могла понять в точности, в чем, собственно, дело, но только видела, что тебя что-то тревожит».
Мистер Верлок надвинул шляпу на лоб и, раскрасневшись от гнева, стал ходить по комнате. Когда он несколько успокоился, то краска гнева сошла с его лица, и оно опять сделалось мертвенно-бледным. Чтобы не терзаться какими-то необъяснимыми, пугающими тайнами, мисс Верлок решила, что все это у него от нездоровья.
«Послушай», — сказала она, — «прежде всего отделайся от этого человека, кто бы он ни был, и возвращайся домой. Тебе нужно поберечься несколько дней».
Мистер Верлок несколько успокоился и с выражением решимости на бледном лице открыл уже было дверь, когда жена шепотом отозвала его назад.
«Скажи, пожалуйста, что это ты говорил о деньгах, которые взял из банка? Они у тебя в кармане? Ты бы лучше...»
Мистер Верлок поглядел, ничего не соображая, на протянутую руку жены, потом пробормотал: «Ах да, деньги». Он вынул из жилетного кармана маленький кожаный портфель и передал его без слов жене.